Господи, мы сердечно благодарим Тебя за то, что в этот день можем найти время вместе порассуждать о Слове Твоем. Даруй нам милость от Тебя в этом вопросе. Слава Тебе за все. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Друзья, мы вчера говорили о книге «Бытие» и говорили о том, что эта книга, она имеет название такое «Книга начал» или «В начале». И что в этой книге показывается начало всех тех явлений, которые мы имеем с вами сейчас. И поэтому очень полезно обращаться к ней как к эталону того, как должно быть в начале. И еще мы вчера говорили с вами о том, что было начало народа, из народа еврейского, народа избранного. Начало положено было в этой книге. И мы сказали, что три таких вот основных аспекта или три условия, которые Бог требует от своего народа. Давайте мы вспомним, что это за условия. Какое первое условие? Это вера, это Авраам, да, это страх Божий, да, это Исаак и желание благословения Иаков. И вчера был такой вопрос задан, на который я обещал ответить сегодня. Это вопрос Иосифа. Друзья, вообще Иосиф интереснейшая личность, но почему-то мы вчера о ней не сказали. И еще очень интересно, что Иосиф никогда не называется в числе патриархов. Например, я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Почему не сказано я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова и Иосифа? Еще интересный вопрос, друзья, в том, что в родословие Иисуса Христа из всех братьев Иакова Иосиф не вошел. Мы видим, что, друзья, Иосиф это был самый лучший из всех братьев Иакова, из сыновей Иакова, лучший. Друзья, он с самого детства был послушным, с самого детства был богобоязненным. Он с юности перенес очень тяжелые испытания, вот, и сохранил верность и чистоту. И тем не менее, все равно, когда мы читаем родословие Иисуса Христа, мы там не видим Иосифа. Вот почему? Это же интересно. Кто помнит, кто из братьев Иакова, из сыновей Иакова, из братьев Иосифа вошел в родословие Иисуса Христа? Иуда. Друзья, было бы у нас очень много времени, мы бы рассмотрели, вот если бы мы пересели вот сюда, мне было бы намного легче, и мои шейные позвонки были бы более целые. Но вращаться в конце концов сломается. Друзья, очень интересно. Но про Иуду отдельный разговор, вообще очень большой, можно было бы провести. А вот почему Иосиф? Дело в том, что Иосиф, друзья, это не... Вы знаете, вот бывает так, вот человек рассказывает какую-то мысль, он говорит какую-то вот идею, теорию, а потом он приводит пример. Так вот, друзья, Иосиф – это и есть пример. То есть мы говорили о том, что Бог выбирает Авраама, Исаака и Иакова, и это вера, это страх Божий, это желание благословения. Друзья, в Иосифе все это вместе было. У него была и вера, и страх Божий, и у него было и желание благословения, у него было все вместе. Вообще, Иосиф, друзья... Он почему не вошел в родословие Иисуса Христа? Мне кажется, потому что он и сам был ветхозаветним прообразом Иисуса Христа. Если мы с вами посмотрели бы жизнь Иосифа, детально бы ее расписали, мы бы увидели, насколько четко она похожа на жизнь Иисуса Христа. И когда я размышлял об этой теме, вчера я о Иосифе специально не говорил, потому что о нем можно было бы говорить очень много, мы бы потратили на это целый разбор, а времени у нас на это нет. И готовясь к сегодняшнему разбору, я тоже думал об Иосифе, и мне пришла в голову такая интересная мысль. Друзья, мы не можем сейчас говорить об Иосифе, но я могу дать вам, кто хочет из вас, сделать домашнее задание. Оно будет без такого специальной проверки, без отчетности, но если кто-то сделает и сдаст, это будет очень хорошо. В чем суть домашнего задания? Вам необходимо просмотреть жизнь Иосифа и жизнь Иисуса Христа и найти аналогии. Там, друзья, очень много. Просто буквально в каждом событии там обязательно есть прообраз Иисуса Христа, которого мы видим в жизни Иосифа. Итак, друзья, Иосиф, заключая книгу «Бытие», заключая вот, историю Иосифа, заканчивая книгу «Бытие», это как яркая иллюстрация и пророчество, или аналогия того, что будет Иисус Христос. Поэтому, друзья, об Иосифе мы вчера не говорили, и поэтому он и не входит в число патриархов. Сегодня, друзья, у нас книга «Исход» на рассмотрении. Наверное, для разбора это самая простая книга, потому что здесь очень много интереснейших событий, очень ярких событий, о которых можно говорить. И если кто-то из вас занимается детьми, вы можете о книге «Исход» говорить часами с детьми, и им никогда не доест. Вообще книга «Исход», она переводится, вернее, она прозвучит в греческом языке как «Вторая книга Моисея». В еврейском языке она переводится как «Имена». Я не знаю почему. В Талмуде встречается название Хомешини, то есть вторая пятина, или вторая из пяти книг. Или Сефер Ашини, вторая книга, поскольку она следует за книгой Бытие. В средневековых источниках эта книга называлась иногда «Книга исхода из Египта». Эта книга описывает период времени от начала порабощения евреев в Египте фараоном, который не знал Иосифа, до первого месяца второго года по исходу их из Египта. Эта книга состоит из 40 глав. Друзья, книга «Исход», название книги «Исход» весьма содержательно. Да? Мы понимаем, что «Исход» значит основное содержание этой книги заключается в том, что народ Божий, который был в рабстве, он вышел из этого рабства. Эта книга делится на 5 больших частей. Первая книга, это первая часть, это 4 главы, описывается рождение и жизнь Моисея в самом начале. Вторая часть, 5-13 главы, описывает 10 египетских казней. Третья часть, переход через Черное море, 13-15 главы, это третья часть, переход через Красное море или Черное море, как его называют в Библии. Четвертая часть – Синайское откровение. То есть Бог дал свое откровение на Синае в виде закона. 19 и 20 главы. И пятый раздел большой – это 32-34 главы, так называемый грех Золотого Тельца. Друзья, для чего нам нужно знать краткую такую информацию о книге, чтобы нелегко ориентироваться? Например, мы знаем Бытие, мы говорим о том, что оно состоит из 3 частей. Это начало Вселенной, начало человечества и патриархи. И мы можем примерно разделить его на 3 части и уже знаем, где что искать. Содержание книги «Исход» состоит из 5 частей. Рождение Моисея, египетские казни, переход через Черное море, Синайское откровение и грех Золотого Тельца. Но, конечно, основная идея этой книги – это все-таки «Исход». Оно и отражено в названии «Выход народа израильского из Египта». Друзья, давайте мы немножко посмотрим на первую часть этой книги, это Моисей. Так совпало, братья так усмотрели, Бог так усмотрел, что мне в этом лагере достался один вечер, или точнее одно вечернее собрание, где меня попросили излагать тему об узком пути на основе жизни Моисея. Вот этот текст, что он, придя в возраст, не почитал, не захотел там называть сыном дочери фараонова, а лучше решил стать народом Божьим. Вот на основании этого текста будет большая беседа, по-моему, она завтра на вечернем собрании. Но и сегодня тоже мы с вами немножко поговорим о Моисее. Друзья, вот Моисей, он родился в семье еврейской во время такого события, когда уже фараон, не знавший Иосифа, стал притеснять живших в Египте, в земле Гесем, живших евреев. Друзья, здесь очень важное правило. Те люди, которые уповают на мир, на какие-то знакомства, на какие-то там, может быть, мирские связи, они всегда приходят в состояние того, что и восстал другой фараон, не знавший Иосифа. Друзья, абсолютно всегда, даже если мир, а Египет – это прообраз мира, если даже мир в какой-то мере нам чем-то помогает, в конечном итоге обязательно все равно мы войдем в состояние, когда этот же мир будет против нас настроен, и этот мир возьмет нас, грубо говоря, в рабство. Поэтому уповать на мир сильно не нужно. И вот это и показывается, очевидно показывается, что люди, попавшие в Египет, и сначала жившие в Египте, в земле Гесем, в наслаждении, в хорошем таком обществе, в конечном итоге, не очень много лет прошло, даже не больше, чем 100 лет прошло, эти люди попали в страшное рабство. И вот, смотрите, друзья, рождается Моисей. Здесь очень важная мысль, которую я хотел отметить, что когда родился Моисей, очень многие люди вопияли к Богу о спасении. То есть вот евреи, вот давайте представим картину, какой-то еврейский дом, после тяжеленной работы они пришли в свой дом, они склонили колени, они молятся Всевышнего о спасении. Друзья, проходит время, и спасения нет. Друзья, они не видят спасения. Проходит день, проходит два, проходит месяц, проходит год, 5-10 лет, спасения не видно. Друзья, но спасение уже пришло. Моисей уже родился, он уже живет, он уже развивается, Бог над ним уже трудится, Бог над ним уже создает свою какую-то работу. Друзья, Бог ответил уже на молитву, а люди продолжают молиться, потому что они не видят. Они идут, может быть, по улице, смотрят, какой-то мальчик там играет в луже или еще что-нибудь. Они думают, не обращают на него внимания вообще никакого, не зная, что это и есть ответ Божий на их молитву, и он будет им спасением. Друзья, здесь очень важная мысль, друзья, что когда в нашей жизни мы молимся Богу, и нам кажется, что ничего не происходит, возможно, Бог уже привел в действие какие-то механизмы, какие-то уже запустил какие-то процессы, которые приведут к ответу на нашу молитву, но надо просто дождаться этого. Вот. Мы видим, Моисей родился, еще раз скажу, да, он рос, спасение в лице его уже было послано, а люди, еще не видя это, продолжали, может быть, даже или роптать, или хотя бы просто об этом молиться. Итак, это мысль. Вторая мысль, друзья. Вторая мысль, она мысль, которую, я надеюсь, не озвучивается в лагере и не записывается, потому что это лично такая больше моя мысль, я утверждаю уже много очень лет и подвергаюсь за это некоторым нареканиям. Вот. Тем не менее, я считаю, что, я вам это скажу, вы можете просто, как, это же кружок, это же не с кафедры мы сошли, да, вот, я почему так вот такие оговорки делал, потому что, чтобы вы знали, что есть другие мнения, и очень весомые, важные братья со мной не соглашаются, вот, ну какая мысль, друзья, я считаю, что в Божьих планах не было планов таких у Бога, чтобы Моисей был у фараонова на воспитании. То есть очень часто нам, мы представляем себе, что это было правильно и хорошо, что Моисей был на воспитании у фараона, взяла его дочь фараона. Но я могу вам показать, что я думаю, что это было не в Божьих планах. Думаю, что именно из-за того, что родители Моисея его оставили в корзинке и положили его вот в осмоленной корзинке в водах Нила, я думаю, что примерно на 30 лет была задержка исполнения обетования Божьего, потому что Бог сказал, что спустя 400 лет я освобожу народ израильский от рабства, а прошло 430 лет, когда Бог это сделал. Почему такая задержка в 30 лет? Я думаю, что это как раз та задержка есть, что Моисей не должен был бы жить в доме фараона. Я вам докажу это несколькими выражениями. Давайте мы посмотрим на книгу «Послание к евреям», и там есть такой текст, для скорости не будем читать, а просто процитируем. Там написано: «Верою Моисей 3 месяца скрываем был в доме отца своего». Друзья, вот эта фраза «верою Моисей 3 месяца был скрываем» говорит о том, что у них была 3 месяца вера, чтобы скрывать. А на 4-й месяц эта вера, наверное, уже стала ослабевать, да? То есть, друзья, не написано, что верою он был положен в корзинку. Не написано, что верою они его предали Богу и отправили его по Нилу, да? Не написано. Написано, что верой он был скрываем 3 месяца. Почему не 4 месяца и не 5 месяцев? Почему не 5,5 месяцев? И не 3 месяца, а 10 дней? Почему? Ну, видимо, друзья, к тому времени вера их ослабла. Но это допущение. Более сильный текст есть в Новом Завете. Это речь Стефана. Друзья, вот можете открыть, можете не открывать. Книга «Деяния апостолов», 7 глава, 20 стих, говорится, Стефан говорит о Моисее. Друзья, мы же верим Стефану, да? Вот если бы Стефан здесь был, я думаю, что его слово было бы очень весомым. Итак, что говорит о Моисее Стефан? «В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего». И 21 стих написаны такие слова: «А когда был брошен, взяла его дочь фараона». То есть Стефан употребляет слово «брошен». Во всех переводах, которые я смотрел, и в греческом тоже, имеется слово «выброшен» или «брошен на произвол». То есть фактически, друзья, эти родители, имена которых не указаны в Библии в самом начале, это тоже очень показательный момент, почему евреи, которые так гордятся всей своей родословной, и прежде чем вообще познакомиться с кем-то, называют своих бабушек и дедушек вплоть до Авраама, да, почему, когда говорят о Моисее, они говорят: «был некто и взял себе», ну там, то есть не называя имен в начале, друзья. Почему? Одно из предположений в том, что евреи, они не очень не очень одобрительно относится к этому поступку. Итак, Стефан говорит, когда был брошен. Друзья, взяла его дочь фараона. Конечно, здесь было провидение Божие, чтобы он не погиб, что взяла дочь фараона. Кто-то говорит о том, что Бог так усмотрел специально, чтобы Моисей был в доме фараона, чтобы он научился всей мудрости фараоновой, чтобы потом управлять народом в Египте, что эти знания нужны были ему, чтобы управлять народом в Египте. Читая, друзья, Ветхий Завет внимательно, мы не находим ни одного текста, где было бы написано, что знания, приобретенные в Египте, ему пригодились. Напротив, в вопросе управления народом он был, ну, ему подсказал Иофор. Помните, да, пришел Иофор и говорит, вот сделай так, и сделай так, и сделай так. Он даже этого не знал. Друзья, и еще видим, что после Египта ровно 40 лет находился он на воспитании дочери фараоновой, и ровно 40 лет Бог в пустыне все это у него убирал. Итак, на основании всех этих очень быстро сказанных выражений, я считаю, что в планах Божьих не было вот этого периода, чтобы Моисей находился в доме фараона. Я думаю, что Бог планировал вывести народ израильский из Египта еще за 30 лет до того, как это все произошло. И задержка произошла из-за того, что у людей, которых Бог планировал использовать в своем плане, просто не хватило веры. Друзья, когда у нас не хватает веры, многие обетования Божьи задерживаются. Вот. Бог в нашем мире, я не побоюсь сказать это слово, хотя сейчас это не популярно, но все равно я скажу, Бог в нашем мире зависим от нашей веры. Написано, и Он, про Иисуса Христа сказано, Он не мог совершить чудес, помните по каким причинам? По неверию их. Написано, не мог совершить. Он хотел, но не мог, потому что эти люди не верили. Друзья, я думаю, что и в этом тексте Моисей, он, они не поверили, у них не хватило веры, они его, ну, они сделали неплохой поступок, конечно, они ее не выкинули, не умертвили, они просмотрели корзинку, положили, поставили сестру наблюдать, они сделали все, что в их силах, но, друзья, это было не дело веры, это были дела просто заботы родительской. Друзья, и я еще раз скажу, друзья, думаю, что это была с точки зрения плана Божия определенная такая задержка. Что произошло с Моисеем, когда он вырос? Я сегодня планировал поставить слайд, но его забрали фотографы. А так как мы люди очень скромные, мы не стали спорить. Вот. И, возможно, если кто-то хочет посмотреть, у меня вот здесь вот есть такая фотография. Как вот вам показать? Вот. Тут есть иероглифы, друзья. Иероглифы, ну, не берите во внимание. Вот. Эти иероглифы обозначают имена. Интересно, что вот иероглиф, который... Вот если вы на слайде, вот единственный слайд, который я хотел вам сегодня показать, там много слайдов, но вот ради которого я хотел все это показать, это вот этот иероглиф. Этот иероглиф означает имя Рамзес. Друзья, этот иероглиф состоит из такого кругляшочка, внизу палочка, вот представьте, кругляшочка, палочка, потом такие три палочки, соединенных сверху как бантик, и потом два таких крюка. Вот иероглиф, то есть у них же не было букв, как в русском алфавите, да, вы же знаете, что египтяне не по-русски не писали, да? Вот, они писали иероглифами. И вот когда человек смотрел на иероглиф, он понимал, что это Рамзес. Друзья, почему он понимал, что это Рамзес? Потому что эти иероглифы отражали суть царской власти. То есть Рамзес это был фараон, и в его иероглифах отражалась суть его царской власти. Друзья, так вот, имя Моисей по-египетски иероглифами пишется абсолютно точно так же, как имя Рамзес. То есть, как фараон. Отличие только в одном единственном знаке. У него нет первого знака. Первый знак означал солнце, то есть круг. Солнце как бог. То есть, вот этот фараон, он был царем земным, и он был богом. Вот что означало. У Моисея, так как он еще не был фараоном, был только сыном фараона, у него этого знака не было. Друзья, когда Моисей написано, что он отказался называться сыном дочери фараоновой, друзья, там подчеркивается, отказался называться. Друзья, то есть это не просто он перестал быть сыном, даже его письменное имя изменилось, его стали по-другому писать. Друзья, когда люди раньше смотрели на имя Моисея, написанное иероглифами, они понимали, что это царская фамилия, что он принадлежит фараону, дому фараона. Когда он отказался от этого, даже его имя по-другому писать начали. Да, поэтому, друзья, это было очень серьезным шагом со стороны Моисея, отказаться от всего, что тебе дает принадлежность к царской фамилии. Я не знаю, по каким причинам, но историки свидетельствуют, что действительно дочь фараона не просто взяла этого мальчика на воспитание, она наделила его полнотой своей власти. Он мог стать фараоном. Друзья, опять-таки, здесь очень сильная аналогия с Иисусом Христом. Христу дьявол говорит, поклонись мне, и ты получишь эти царства мира себе. Ты можешь стать царем мира всего. Фараон — это царь того мира. И Моисей мог стать царем всего мира. Это очень большая высота, это богатство, это почитание, это благоденствие на все годы. Как Христу сатана предлагает стать царем всего мира, но как Христос отказывается и служит Богу и становится царем Царства Небесного или царем Духовного Царства. И Моисей, друзья, он отказывается от этого и идет страдать, идет в пустыню, идет народ Божий и становится великим мужем Божьим в Царстве Земном. Друзья, в нашей жизни происходит та же самая ситуация. Друзья, мы имеем две возможности. Мы можем быть великими в мире сём, или мы можем быть велики в духовном, и эти вещи не совмещаются. Вот вопрос. Мог ли бы Моисей использовать свое властное положение, чтобы помочь народу Божьему? Как вы считаете? Ну, представьте себе, Моисей был бы чуть поумнее, как нам кажется, да? И он бы сказал, так, стоп. Я не буду ни с кем воевать, не буду убивать египтянина. Я просто буду потихонечку по вечерам своей нареченной маме, все про евреев, вот знаешь, какие они хорошие и так далее, так далее. Потом закончик там протолкну где-нибудь, потом там. И в конце концов я помогу евреям здесь, в Египте. Могла такая мысль у фараона у него возникнуть или нет? А еще другая могла мысль возникнуть. Сейчас я подожду, пока папаня умрет, вот, и стану фараоном, и тогда пользы от моего присутствия в Египте намного больше, чем я пойду к ним. Зачем я пойду к ним страдать, если я останусь здесь, и мне и будет пользы намного больше, я стану фараоном, я принесу пользу этим людям намного больше, я издам законы. Друзья, ничто не напоминает вам эта ситуация? Огромное количество христиан сейчас говорят вот точно так же. Давайте пойдем во власть, давайте будем людьми влиятельными, мы будем помогать христианам, давайте мы будем это. Друзья, Моисей тогда еще понимал, что несовместимы эти два пути. Или ты фараон, или ты с народом Божьим. Нельзя это совместить. И он принимает решение отказаться от всех преимуществ и принимает решение уйти с народом Божьим, страдать с ним, быть вместе с ним, но лишь бы быть с Богом. Друзья, Моисей — величайший пророк Божий, величайший муж Божий. У евреев до сих пор запрещено о Моисее что-либо вообще рассуждать и говорить. То есть отрицать. То есть они не могут оценивать его поступки, они не могут его каким-то образом обсуждать, потому что это настолько великий человек, что рассуждение о нем только в благоговенном состоянии, и все. Больше ничего о нем нельзя говорить плохого. Итак, друзья, Моисей. Это Богом избранный человек, который, был подготовлен Богом на то, чтобы вывести народ израильский из Египта. По Моисею есть какие-либо вопросы? Я еще раз вернусь к той мысли, о которой я сказал, что я считаю, что Моисей не должен быть в доме фараона. Друзья, я еще раз повторю, что это моя собственная мысль, поэтому можете ее озвучивать смело, ссылаясь на меня. Я уже привык к тому, что ее все на меня ссылаются. Вот. Но все равно, даже внутри самого себя, не думайте, что это точно так. Это мои допущения, мои мысли. Я более убежден, что это так действительно есть, но допускаю мысль, что все-таки было и как-то по-другому. Вот. Хотя Стефан, конечно, так четко конкретно говорит, да? Ладно. Казни египетские. Итак, друзья, Бог желает ответить на вот то обетование, которое он когда-то давно дал народу израильскому, что Аврааму в первую очередь, что народ будет в порабощении, а потом он выйдет из этого Египта. И теперь пришло время этому исполниться. И он находит Моисея в пустыне, который пасет стада, является ему там, и посылает его в Египет, чтобы он там говорил с фараоном. Друзья, конечно, интересно, что Моисей немножко сопротивляется, Бог на него гневается. Потом он находит Аарона, своего брата, и они вместе идут. Это все очень интересная история, она вне рамок нашего рассуждения. И вот когда он приходит, то начинаются события, известные под названием «Египетские казни». Друзья, давайте мы вспомним, какие цели преследовал Бог, когда он посылал на Египет египетские казни. Какие цели он преследовал? Да там есть, ну, 5 целей. То есть я обнаружил в своем вот конспекте, у меня 5 целей, читая Библию, обнаружил 5 целей, какие преследовал Бог, чтобы... Когда он послал египетские казни. Первая, самая простая цель – это вывести народ израильский из Египта. То есть он хотел вывести народ израильский из Египта, и он вывел его благодаря этим казням. Но здесь возникает очень важный вопрос. Итак, Бог хотел вывести народ израильский из Египта, для этого он послал 10 казней и выводит. Но здесь возникает очень важный вопрос. Помните ли вы такой случай, когда к одному пророку, имя которого вы сейчас мне скажете, вот, начинается на Ели и кончается на Сей, вот, к нему пришли множество людей, которые хотели его завоевать, и вдруг они все покрылись слепотой. Помните, они все стали слепыми, помните, да? Давайте представим такую картину. Могло ли быть вот так? Смотрите, Моисей приходит к фараону и говорит: «Фараон, надо вывести мой народ из Египта, надо вывести». Фараон говорит: «Я не хочу, я буду сопротивляться, я не дам, у меня большая армия, все будут против, поэтому вы не выйдете». Моисей говорит: «Хорошо, тогда вот сделаем так, вы все ослепли и замерли, и не можете двигаться, все». Весь Израиль, весь египетский войско, все замерло, все ослепли, все не двигаются. Народ, выходи, выходи, народ. Народ вышел, ушел там на сколько-то километров. Они все очнулись, пришли в себя и дальше живут. Можно так было сделать или нет? Не, и не погнать, все уже, а куда ушли? И память отнял, что вообще такие люди даже были. Такое могло быть или нет? Друзья, вообще, вот теоретически Бог мог свою силу просто вот взять и сказать: «Фараон, раз ты не хочешь, значит, будет по-моему. Все, не мешай». И вывел. Такое же может быть, да? Вопрос, почему Бог так не сделал? Зачем вот эти 10 казней? Фараон, отпусти. Фараон говорит: «Не отпущу». Отпусти, не отпущу. И вот эти 10 казней. Гибнет масса народу, страдает земля, погибают люди. Зачем все это, когда можно было просто силой своей вывести народ? Друзья, здесь интересная очень мысль, что вот есть такое слово, называется бесчинство. Как вы понимаете, что такое бесчинство? Нарушение порядка. Когда в церкви вот нарушение порядка. Вчера вот один юноша поставил машину там, за пределами лагеря, а служитель церкви, человек, который здесь почти все своими руками делает и огромное количество сумм, денег вкладывает, он ему говорит: «Слушай, тебе нельзя там машину держать, тебе надо ее загнать во двор, сюда». А он говорит: «Ну ваша же машина здесь стоит». Друзья, когда я это услышал, я говорю: «Ты вообще в своем уме? Как ты можешь сравнивать?» Друзья, то есть человек просто бесчинно себя ведет. Он говорит: «Ну, извините меня, а вы? И я?» Ну, друзья, он не совсем понимает вообще даже разницу в этом. Бесчинство – это когда человек нарушает порядок, нарушает определенный чин. Друзья, вот Бог никогда не бесчинствует. Сам Бог никогда не бесчинствует. Друзья, мы знаем, что власти в государстве ставит Бог. Написано: «Сердце царя в руке Бога». Бог управляет всем этим. Он некогда поставил фараона над Египтом. И он говорит фараону: «Фараон, ты должен отпустить народ израильский из Египта». Фараон говорит: «Я не буду отпускать». Друзья, Бог не нарушает правил. Он говорит: «Фараон, ты глава Египта, ты должен отпустить. Я тебя заставлю отпустить. Я буду делать все, чтобы ты согласился. Обязательно ты согласился. Я не буду нарушать своих правил». Друзья, вот вы поняли эту мысль, да? Что если Бог кого-то поставил, то с него и спрос. Если Бог поставил мужа в семье, то и с него и будет спрос. Бог будет работать с ним до тех пор, пока он не станет ответственным за свои поступки. Если человек, Бог вас поставил там, например, руководителем детской группы, то Бог будет добиваться, чтобы вы стали руководителем детской группы. Он не будет через вашу голову действовать. Будут всякие казни там и так далее, проблемы всякие могут быть. Но Бог будет добиваться, чтобы именно раз вы и стали, то вы и стали этим. Друзья, эта мысль очень важная. Раз фараон был главой государства, то Бог с ним и работал. И заставлял его действительно быть главой государства. Ну ладно. Вторая цель. Когда первый раз Моисей приходит к фараону, он ему говорит: «Отпусти народ», то фараон такой вопрос задает: «Кто такой Господь, чтобы я его слушался?» Помните такой вопрос, да? «Я не знаю Бога, кто такой Господь?» И египетские казни, цель египетских казней — показать фараону или ответить фараону на этот вопрос: кто такой Господь? То есть почти в каждой казни обязательно есть такое выражение: и узнают египтяне, кто я такой, и узнают египтяне, что я Господь. То есть фараон задал вопрос, вот он теперь получает ответ. Он не хотел слушать ответ из уст фараона, но он вынужден был слушать ответ из уст стихийных бедствий. И узнают, кто такой Господь. Друзья, это очень важный момент. Если мы задаем Богу вопрос, то Бог начнет на него отвечать всегда. Он отвечает сначала словом, И если мы не хотим этим слушать словом, пренебрегаем это слово, то он начинает отвечать так, чтобы мы услышали и поняли. Иногда это бывает через болезни в костях, как пишет Иов, или иногда через какие-то другие проблемы и так далее, но он все равно отвечает на те вопросы, которые мы ему задаем. Третье. Вы еще готовы слушать, да? Нормально так? А то у вас какие-то лица такие, что сейчас они вы свалитесь и уснете, в общем. Или я такой. Третье, друзья. Когда Моисей первый раз пришел к народу Божьему и сказал, что Бог вам предлагает выйти, они, написано, отказались. То есть народ израильский отказался, написано, по малодушию своему. То есть они были малодушны. Что такое малодушие? Малодушие – это состояние человека, при котором он не готов довериться Богу. Вот, например, мне говорят, Денис, вот надо вот это дело сделать, а я думаю, если это дело сделать, то я вот здесь пострадаю. А мне говорят, доверься Богу, Бог за тебя вот здесь сделает, а ты сделай это дело. И у меня нет сил довериться этому. Я отказываюсь от этого дела, не веря до конца в то, что Бог вот это может дело сделать. Малодушие – это состояние сердца, когда человек не может до конца Богу довериться в каких-то вопросах. Не может. Друзья, это малодушие, можно много примеров привести. И вот у израильтян было малодушие. Оно происходило от тяжести работ. Они были настолько загружены, что у них не хватало духовных сил ни на что. И поэтому они отказались. Друзья, и третья цель этих казней заключалась в том, что Бог хотел укрепить или показать израильскому народу, кто он такой. Друзья, когда казни закончились, и Моисей опять сказал, давайте выходить, уже ни у кого не было сомнений. Они уже через казни укрепились в уповании на Бога, увидели Бога, вспомнили Бога, которого забыли уже за эти 400 лет, и они пошли. Итак, друзья, третье, или даже четвертое, да, я сказал? Четвертое, да? А нет, третье. Это показать народу израильскому, кто такой Господь. Третье, друзья. Третья цель египетских казней. Четвертое. Вообще, третье, путаюсь уже. Четвертая цель египетских казней – это произвести суд над богами Египта. Египтяне верили в богов, в жаб верили. Для них это была богиня плодородия, деторождения, которые приносили жертвы те люди, у которых не было детей, или которых скот не рождал, там, или поле плохо. Там. И вот они приходили к этой жабе, она сидела на цветке лотоса, они приносили ей жертвы, они ее жабу всячески ублажали и считали, что после этого все будет хорошо. Друзья, и Бог показывает, что вот в кого вы верите, вот оно вам в полном масштабе. Да? Вот хотите жаб, выйдите в жаб, вот вам, пожалуйста, жаб в количестве, которое вам даже и не снилось. Да? Вот. И радуйтесь такому количеству своих богов. И последнее, друзья, Бог воспитывал Моисея и Аарона в качестве руководителей. Давайте мы представим ситуацию. Я возьму наглядное пособие. Вот. Палка. Я ее применял вчера с точки зрения... Это универсальная палка, она может все показывать. Итак, друзья, Моисей говорит, Господи, а если я приду, и фараон мне не поверит, что я тот, кого ты послал? Бог говорит, хорошо, Моисей, что у тебя в руке? Он говорит, трость, ну, палка. Когда ты придешь к фараону, брось эту трость, брось, и она станет змеей. И фараон поверит. Друзья, вот представьте себе, что вам сказали, вот идите к мэру города и скажите вот эти слова. А вы говорите, а если не поверит? Возьми трость, брось, и она станет змеей. Вот вы бросили бы или нет? Или сначала дома поэкспериментировали бы там? Превращается ли нет? Друзья, Бог воспитывал в Моисее веру. Вот иди и сделай, вот иди с палкой. Вот Моисей 40 лет пас стада. У него эта трость была, может быть, 40 лет. Он эту трость погонял там овец, еще что-то. А теперь говорит, брось, и она станет змеей. Ну, в это вообще трудно поверить или нет? Очень трудно. Друзья, хорошо, Моисей все-таки поверил, а? Если горящий куст говорит, то уже поверишь, да. Логично, да. Но все равно, друзья, это очень сильная проверка на веру. Представьте, теперь он приходит к фараону, берет эту трость, бросает, она становится змеей. Змея, написано, что все испугались. Она стала там такая змея очень такая. Пришли волхвы, и волхвы тоже стали бросать свои палки, и они тоже стали змеями, помните, да? И змей Моисея поел змей волхвов. И вот такой, ну вы когда-нибудь видели змея, который способен других змей поесть? То есть такая большая, толстая змея, и вот. И теперь Бог говорит, возьми ее за хвост, и она станет палкой. Ну, друзья, вот у меня в руках палка, я могу бросить и отойти в сторону, и вдруг она змеей станет. Но теперь взять змею, которая только что съела других змей, понимаете, и взять за хвост, это, в общем-то, не так просто. Друзья, ну, это простой пример. Бог воспитывал в Моисее стопроцентное доверие. Иди, скажи ему это. Пошел, сказал. Подними руку туда, сказал. Брось пыль, бросил. Друзья, Моисей делал абсолютно все, что делал Бог. Через это Бог достигал в нем такого доверия, которое нужно было ему, когда он потом вел народ израильский по пустыне 40 лет. Друзья, Моисею не нужно было мудрость фараона, чтобы вести народ израильский по пустыне. Ему нужно было доверие Богу. И именно через 10 египетских казней Бог сильно воспитал Моисея и Аарона тоже. Итак, друзья, 5 целей египетских казней. У нас, к сожалению, с вами, друзья, нет времени говорить о каждой казни отдельно. Вот. Но мы скажем несколько общих моментов об этих казнях. И первый момент, друзья, что эти казни, на первый взгляд, выглядят очень жестокими. Но при внимательном рассмотрении мы с вами увидим, что в этих казнях проявляется великое милосердие и милость Божия. В чем это видно, друзья? Это видно в том, что казни идут по нарастающей. Сначала была самая простая, безобидная казнь. Вода превратилась в кровь. Друзья, никто не умер, никто не сильно пострадал. Народ просто испугался, рыба померла в этих водах, да? В общем, это было неприятно, но не смертельно. Прошло несколько дней, и вся вода опять стала нормальной. Вторая казнь – это жабы. У меня есть фотографии жаб, когда я в церкви показывал, народ отворачивался. Очень противно, очень неприятно, но не страшно. Согласны, да? Ну, страшно точнее, но не смертельно. Написано, что эти жабы, они пришли в дом, они залезли на постель, они залезли в шкафы, они залезли в квашни. Квашни, знаете, что такое, да? Это тесто. Вот. Они вот везде были, абсолютно везде. Друзья, эти жабы. Но никто от того, что жабы пришли, еще не умер. Вот. Третья казнь. Кто помнит, какая была третья казнь? А? Нет, свет включили потом. Вот. Это была мошки. Третья казнь была мошки. Друзья, мошки противные создания, залазят в нос и в уши, и кусаются, друзья, но тоже не смертельно. А вот четвертая казнь, уже пошли пёсьи мухи. Пёсьи мухи, друзья, это... кстати, мошки, вот очень интересный момент, просто немножко так с вами отвлечемся. В некоторых древних манускриптах вместо слова мошки, мы представляем вот летающие тучи мошек, да, вот представляем, вместо слова мошек в некоторых древних манускриптах употребляется слово блохи. Вот. То есть, друзья, египтян, похоже, одолели блохи. Вши там всякие там, ну так далее. И другие приятнейшие создания. Вот. В Талмуде слово кина имеет значение вош или блоха. Вот. Употребление этого выражения у древних греческих авторов показывает, что данный термин обозначает червей, блох и вот, таких вот всяких штук. Вот. Четвертая казнь, друзья. Я уже сказал, пёсьи мухи. Это была уже смертельная казнь. Это уже казнь, когда мухи, это были, скорее всего, шершни большие или египетские мухи, которые очень сильно жалили, кусали. И, друзья, идет по нарастающей. Дальше, друзья, посмотрите. Это моровая язва. Но вы помните, кого постигла моровая язва в первую очередь? Скот, не людей. А уже следующая казнь – людей. Друзья, и так далее, друзья. И самая тяжелая, самая страшная казнь – это казнь. Смерть первенцев, когда умерли дети по всему Египту, она была какой казнью? Последней. Друзья, если бы Бог хотел достичь максимально быстрого эффекта, он бы эту казнь последнюю сделал бы первой, и все бы сразу решилось. Но Бог не желал этого. Друзья, Бог всячески откладывал это. Он говорит, я не хочу смерти первенцев. Я не хочу этой беды Израилю, Египту точнее. Я хочу вам показать, что я могуществен более простыми способами. Друзья, но египтяне не вняли этому. Египтяне упорно, фараон упорно шел против Бога, друзья, и фактически он вынудил Бога пойти на крайние меры. Друзья, в нашей жизни, когда мы с вами можем сопротивляться Божьему присутствию в нашей жизни, то Богу иногда он вынужден идти по пути вот такому, более усиленному, что ли, более трудному, чтобы мы могли понять что-то. Друзья, итак, египетские казни – это в первую очередь показывают милосердие Божие или Божью любовь к народу. Это в первую очередь. Друзья, что нам еще показывают египетские казни? Египетские казни показывают нам интересные отношения разных людей к ним. Ну, например, были такие волхвы. То есть у фараона были волхвы, которые обладали определенными способностями. Они обладали способностью делать чародейство или волшебство. Ну, когда я уже приводил пример, когда Моисей бросил палку, она стала змеем, то волхвы сделали то же самое, бросили свои жезлы, и они тоже стали змеями. Друзья, ну вот интересно путь волхвов в этих казнях. Путь волхвов. Итак, первое. Они сначала делают то же самое, что делает Моисей. Кстати, здесь очень интересный момент, я надеюсь, вы его запомните, потому что когда вся вода в Ниле превратилась в кровь, это была первая казнь, вся вода в Ниле превратилась в кровь, то Бог по своему огромному милосердию оставил часть источников с чистой питьевой водой, чтобы людям было что пить. Написано, что не вся вода превратилась в кровь, а в некоторых источниках она осталась чистой питьевой водой. Тогда фараоны пришли, волхвы пришли, и увидели, что вся вода в Ниле превратилась в кровь, и во многих источниках тоже в кровь превратилась. Они решили доказать, что они тоже не лакомшиты, и они решили доказать, что они тоже что-то могут. И знаете, что они сделали? Оставшуюся воду они превратили в кровь. Друзья, если бы у них было хоть немножко ума, они бы тогда сделали наоборот. Если вы такие сильные и такие могучие, если у вас есть сила, сделайте, чтобы кровь превратилась в воду обратно. Так же, да? Но они вместо того, чтобы сделать хорошо, они делают еще хуже. Друзья, это основное отличие Божьей силы от сатанинской. Друзья, сатана всегда делает хуже. Я покажу вам, что я сильнее, и сделаю еще хуже. Это то же самое было с жабами. Итак, на Египет, на бедный Египет вышли полчища жаб. Тысячи и миллионы жаб вышли из реки и залезли в дома, залезли в квашни, залезли на одежды, залезли везде. Пришли волхвы, посмотрели на это дело. И знаете, что они сделали? Написано, и еще жаб вывели. Чтобы доказать, что они сильные, что они тоже что-то могут, они сделали еще хуже. Друзья, вот когда человек обладает силой не от Бога, он всегда доказывает эту силу только тем, что делает хуже. Друзья, когда третья казнь пришла, и Моисей взял горсть земли, бросил, и они стали вот этими мошками, левшами, там, или чем-то они стали, вот, какими-то мелкими такими жарящимися существами, то волхвы приняли все усилия, чтобы сделать то же самое. Они брали еще землю и превращали ее в мошку, ничего у них не получалось, и они нервничали, переживали, почему у них не получается. Они еще хотели больше сделать мошек, чтобы доказать, что они тоже это умеют. Друзья, но на этом их сила закончилась. Написано, они сказали, это рука Божья. Из мошек, вернее, из земли мошек они сделать уже не смогли. Почему? Потому что, друзья, сатана не умеет делать жизнь. Они могут вывести жаб, они могут превратить воду в кровь, но они не могут сотворить жизнь. Маленькую мошечку, у которой там ничего нет, там три молекулы живых, и они ничего сделать не могут. Друзья, до сих пор этот принцип соблюдается. Люди пытаются сделать жизнь, они пытаются синтезировать жизнь. Друзья, они ничего не могут. Один ученый написал так, мы можем повторить ДНК один в один, ничем не отличается, но она не живет, не способна. Друзья, потому что жизнь дает только Бог. Друзья, дальше эти самые волхвы, они уже в шестой казни, уже и моровая язва пришла уже и на них. Они не только не смогли повторить это, не только не смогли убрать других, но они сами были поражены этим. И, как я понимаю, многие из них умерли от того, что они были поражены. Друзья, итак, человек, сопротивляющийся Богу, как волхвы, они, служащие сатане, они до какой-то степени повторяют Божье действование, потом они бессильны, а потом они страдают от судов Божьих. Это такая линия волхвов. Друзья, и еще была такая линия фараона. Очень интересно, друзья. Фараон в первую казнь, когда он увидел, что вода превратилась в кровь, он стал искать выход из положения. Он нашел источники, стали копать колодцы, нашли источники с водой питьевой, и он говорит, можно жить так. Во второй казни он уже просит помолиться Моисея и Аарона, чтобы жабы ушли. Но когда Моисей и Аарон задают вопрос, когда помолиться, то фараон отвечает, помолись завтра. Это один из самых удивительных текстов вообще в Библии. Никогда не могу понять, почему фараон решил перенести, да, решил перенести вот избавление от жаб на следующий день. Я несколько раз говорил, может быть, если бы он был юным натуралистом, там, допустим, или как-то изучал жаб, там, коллекционировал, еще можно было бы понять. Но здесь жабы оккупируют со всех сторон, и он говорит, завтра пусть уйдут. Но здесь очень важный момент. Очень важный момент. Друзья, когда Моисей говорит, если я помолюсь Богу, то жабы исчезнут. Так написано, жабы исчезнут. Фараон говорит, помолись завтра. И написано, жабы не исчезли. На следующий день, когда фараон помолился, жабы, Моисей помолился, то жабы померли там все, сдохли. И написано, и собрали их в груды, и восмердела земля. Друзья, если бы он помолился накануне, жабы просто бы исчезли. Так как прошел день, да, жабы перестали досаждать своим прыганьем и кваканьем, но они остались в виде мертвых тел. И запах омерзительный распространялся еще много дней. В жару, представляете, пекло, жара, груды жаб, они все смердят. Друзья, когда Бог нам говорит, что надо исправить грех какой-то, когда Он говорит, что надо исправить какое-то преступление, надо в чем-то исповедаться, если мы это делаем прямо сразу, представьте себе, вы обидели своего друга, и вы говорите, слушай, прости, пожалуйста, я вот тебя обидел, ты прости, пожалуйста, все. Друзья, ситуация пройдет, как будто бы и не было. Все загладилось сразу. Но если вы отложите на завтра, на послезавтра, да, ситуация исправится, но еще долго будут последствия, еще смертное, вот это восмердение земли еще долго будет. Друзья, в каждой абсолютно казни египетской, мы видим огромное количество прообразов. Об этом можно было бы вообще 6 часов говорить по каждую казнь. Друзья, и фараон, смотрите, первое, он сначала не просит прощения, пытается сам выйти из положения, потом он просит, чтобы за него помолились, потом в следующих казнях он начинает соглашаться с требованием Моисея, но ставит условия. Хорошо, принесите жертву, но здесь. Потом говорит, хорошо, принесите жертву, но недалеко отходите. Потом хорошо, идите далеко, но без детей. Потом, хорошо, идите с детьми, но без кота. Друзья, фараон до самого конца сопротивляется Богу. И в конечном итоге он переходит черту, после которой Бог говорит, вот на этой казни, это была 6-я казнь, он говорит, вот сейчас бы ты умер бы. Но я тебе сохранил жизнь, чтобы показать на тебе чудеса свои. Итак, друзья, линия волхвов мы видим линию фараона, его ожесточение, его нежелание смириться. И до последнего он торговался с Богом. Ладно, Господи, раз ты так хочешь, но. Бог добивался от него полноценного, полного послушания. Друзья, и еще одна линия, это линия народа израильского. Первые 3 казни народ израильский страдал вместе с народом египетским. Также у них вода превратилась в кровь, также на них мошки и левши напали, точно так же было. Также у них, друзья, и жабы их посетили. Но начиная с 4-й казни, когда речь касалась уже вопросов жизни и смерти, Бог сказал, я разделю землю Гесем, где живет народ израильский, и там этих казней не будет. Друзья, и я представляю так себе, пёсья муха летит, долетает до земли Гесем, разворачивается, летит обратно. Вот. То есть Бог положил некий предел, и я уверен в том, что любой человек, любой египтянин, который жил в Египте, если бы он переехал жить в землю Гесем, он был бы сохранен от этих казней. Любой израильтянин в 10-м поколении, самый лучший правоверный израильтянин, который вышел бы из земли Гесем и стал жить на 1 метре от земли Гесем, он страдал бы от всех этих казней. Друзья, земля Гесем – это прообраз Церкви Божией, которую Бог отделил от мира сего и которую Бог хранит в своей руке. И еще последний момент, друзья, по поводу этих казней, что последняя самая казнь – это 10-я казнь. Там тоже был принцип разделения. То есть отделялся один народ, отделялся от другого народа. Но если земля Гесем – это разделение было территориальное, то есть вот земля Гесем, вот и остальной Египет, и живи там, и тебя не тронут ничто, то в 10-й казни разделение было не по территориальному признаку, не по национальному признаку, не по какому другому признаку, а по признаку веры. Опять, друзья, мы возвращаемся к вере. Кто поверил Богу, что нужно взять агнца, что нужно помазать кисяки, кто поверил и сделал, тот остался жив. Разделение происходило, но разделение было на уровне послушания вере. Как и в наше время, друзья, живя в церкви, мы хранимся от очень многих искушений. Один человек, неверующий, пришел в церковь и сказал: я хочу быть верующим, потому что я хочу жениться на верующей женщине, сестре, потому что кроме верующих никого нормальных в мире нет. Друзья, и я думаю, что, конечно, он часть благословений в церкви получает, потому что действительно в церкви много Бог хранит от мира. Но в вопросе вечного спасения, друзья, оно не определяется принадлежностью к земной церкви, а определяется своим личным послушанием вере Богу. Так, вы еще способны улавливать? Хорошо. Здесь есть страшенные фотографии про язвы, про все остальное. В церкви мне сказали не показывать. Вот. Итак, друзья, при помощи египетских казней Бог достиг своей цели и вывел народ израильский из Египта. Пожалуйста, друзья, мы рассмотрели с вами два больших вопроса. Это жизнь Моисея и вывод народа израильского из Египта, то есть казни. Есть ли у кого какие-то вопросы по вот этой части, по казням египетским? Пожалуйста. Да. Очень интересный текст. Сестра спрашивает, почему написано, что Бог ожесточил сердце фараона, да? Это текст написан в послании к римлянам. И, к сожалению, у нас нет доски и нет проектора, чтобы сравнить эти два текста. Друзья, интересно, что вот эта фраза, которая говорит, смотрите, послание к римлянам, дословно. «Для того я поставил тебя над Египтом, чтобы показать на тебе силу», да? Эти самые слова. Бог говорит фараону, когда он во время шестой казни, он говорит, «Для того я оставил тебя живым, чтобы показать на тебе славу». Друзья, до шестой казни везде написано так: «И ожесточил фараон сердце свое». После шестой казни написано: «И ожесточил Бог». Друзья, то есть Бог подвел черту и сказал: «Ты настолько ожесточил сердце свое, что ты должен умереть». Но фараон еще нуждался в планах Божьих, поэтому он сохранил ему жизнь, он не умер. Вот, но теперь уже ему не было возможности покаяния. То есть фараон переступил черту, после которой уже он не мог вернуться обратно. Но это не было предведение Божие. Такое, знаете, что Бог изначально избрал фараона, чтобы его ожесточить. Нет. Фараон ожесточил сердце свое сам. Просто он перешагнул ту черту, когда уже Божье терпение и долготерпение закончилось. Есть еще вопросы? А? Да. Ага. Да. Интересный вопрос. Я надеялся, никто не заметит. Вот. Дело в том, что вот я сказал, что фараон, вернее, волхвы не могут создать жизнь. То есть они берут прах, они из праха делают мошек, и у них ничего не получается. Потому что жизнь в руке Бога, и Бог не дает никому права создавать жизнь. Но вопрос, но ведь волхвы кинули жезл, и они стали змеем. Друзья, вот здесь очень интересный вопрос, я на это очень много посвятил времени, читал разные источники и так далее. У меня опять-таки нет возможности сейчас эти вам выкладки провести, но... Дело в том, что вот читая еврейские вот эти предания различные, и я не очень большой специалист в древнееврейских текстах, но говорят специалисты, что когда читаешь эти древнееврейские тексты, то вот когда Моисей бросал жезл, и он стал змеем, и когда волхвы бросали жезл, это было змеем, это не были настоящие змеи. Это было некое, ну как сказать, ну по-нашему мы сказали бы, визуализация. То есть это было нечто... Вот, например, вот могут же фокусники делать, например, там какие-то там иллюзии там, или еще что-то. Вот что-то подобное. То есть я еще раз говорю, сейчас я не могу это доказать, но когда я читал и делал свои выписки и так далее, меня это удовлетворило, что и жезл Моисеев не превращался в настоящего змея. И жезлы волхвов не были настоящими змеями. То есть они себя и вели как ненастоящие змеи. Ну, змеи сразу других змеев не пожирает и так далее. Это было нечто другого уровня. А? Голограммы, да? Ну, не знаю. Я понимаю, что это такая натяжка, и ответ неудовлетворительный, но другого нет. Так, по египетским казням есть вопросы? Нет, именно в тот момент. То есть, например, написано Иоанн на острове Патмос. И увидел я видение. Вот это. То есть что-то подобное. То есть это не то, что настоящая змея. Она выглядит как змея и все. Но это все-таки больше какая-то божья, ну, я не знаю, как это назвать. Сценка, так скажем. Хорошо, друзья, у нас в этом разделе, в книге Исход, Осталось еще две больших части. Это Синайское откровение, то есть закон Божий, и грех Золотого Тельца. Но нам уже надо заканчивать, потому что время уже половина седьмого. Ровно час прошел, как мы с вами говорим, а мне строго наказано больше часа ваше время не занимать. Да. Поэтому мы с вами уделим этому внимание немножко завтра. Но там тема огромная, но мы выделим из него всего очень важные моменты, всего несколько моментов очень важных. И это будет займет не больше 15 минут. А следующую книгу мы с вами будем разбирать уже следующую. Да? Бытие, исход, Левита. Друзья, я обещал вчера одну мысль сказать. Вот когда мы с вами посмотрим все пятикнижие Моисея, вот представьте себе, друзья, вот у нас есть книга. Вот книга, да? И нам надо этой книге дать название, отражающее ее сущность, этой книги. Как бы ее содержание. Вот книга «Бытие» — это начало всего, мы сказали, да? Но с чего началось все начало? Ну, кроме, может быть, кроме земли. Все началось с грехопадения. Началась смерть, началась вот даже все-все, друзья. И вот основная тема книги «Бытие» — это жизнь человека после греха. Вот человек согрешил, и все началось после этого. Иаков пишет так, или Иуда, «С тех пор, как начали умирать отцы наши». Вот начало смерти пошло, вот именно в этой книге, начало смерти, еще вчера мы об этом не сказали. Друзья, то есть книга «Бытие» — это книга, как бы самое главное, вот самое яркое событие в этот момент, в этой книге. Вот если спросили, вот что самое яркое в книге «Бытие», самое серьезное, что мы хотели бы исправить в книге «Бытие», самое большое? Это момент грехопадения, это вот этот центральный элемент этой книги. Друзья, а центральный элемент книги «Исход» какой? Это выход народа израильского из Египта, да? Друзья, когда мы увидим центральную книгу, центральную мысль книги «Левит», центральную мысль книги «Чисел» и центральную книгу, мысль книги «Второзакония», то мы увидим Евангелие по этим центральным книгам. Посмотрите, грехопадение, а потом что? А потом исход. Это то же самое в нашей жизни. Человек рождается грешником, он живет в грехах своих, а потом что? Потом исход. Потом исход. Вот у меня такое домашнее задание небольшое. Постарайтесь дома подумать, в своих палатках, да? Вот, подумать, какая же центральная мысль книги «Левит»? Вот. Что там самое главное? Итак, грехопадение, потом выход из этого состояния, а что потом? И мы завтра с вами это ярко увидим. И увидим, что это такое красивое Евангелие, сокрытое в книге Пятикнижия Моисея. Все. Я устал говорить, вы устали слушать. Мы закончим молитвой. Встанем. Господь, благодарим Тебя за эту прекрасную книгу «Исход», за Твои чудеса, за Твое величие, за Твое могущество, за Твои уроки и примеры. Благослови, чтобы мы были людьми, которые готовы слушаться Тебя, доверять Тебе, которые не ожесточали бы сердец своих, как некогда фараон это делал, которые бы во всем полагались на Тебя. Слава Тебе за все. Аминь. Все, спасибо за внимание.
Да. Есть мысль по поводу змей.
Да.
Типа это как отдельная, как вражеская сила.
Ну да, вот я...
Из псалма же написано, нас, когда Василиска наступишь,
опа. Это не вопрос, что вам просто почитать.
Типа змеи, как бы,